Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз. «Ох, какая прелесть!» — воскликнул удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против». Начинаем программу. Тут выяснилось буквально за несколько минут до начала о том, что не просто так мы говорим в очередной раз о крещении Руси, о том, как это было, потому что Сергей Пацашвили здесь с нами, а он писатель, ни много ни мало. Скрывал эти факты своей биографии. Написал несколько романов как раз о древней русской истории, о том, как это было. Андрей Поляков, кроме того, у нас здесь в студии, в Тамбове сегодня, да, он не писатель, он читатель. И я, Сергей Степанов, ведущий этой программы. Вы можете принимать в ней активнейшее участие по телефону 8 800 333 1706. Наши слушатели ругают нас частенько, потому что мы не всегда, я точнее говорю, в какой же день выходит эта программа, чтобы понять, это запись или прямой эфир. Сегодня 25 декабря 2017 года, Рождество Христово во всем мире, кроме богоспасаемой Руси нашей, которая была крещена больше тысячи лет назад, судя по всему, да, но до сих пор живет по языческому календарю Елеон. Напомню, это Юлий Цезарь его ввел. Когда-то он не очень точный, потом монах Григорий предложил как-то уточнить все это дело, но богоспасаемая территория наша не захотела подчиниться христианскому монаху и тем самым предать языческого Цезаря, Кесаря. О чем сегодня и поговорим? Правильно ты считаешь?
Это правильно, да. И мы как раз, это очень ложится в канву нашей сегодняшней темы, которая является продолжением наших предыдущих разговоров о крещении Руси, о чем вот пишет наш вот этот поэт и прозаик Сергей.
Сергей, кстати, ну скажи, пожалуйста, буквально пару слов, какие книги в сети искать, чтобы почитать твои произведения?
Ну, «Крещение Новгорода», «Змей Горыныч», то есть это первые...
Это как две бы, книги.
Да, да, то есть... Ну, они как раз и посвящены событиям непосредственно крещения, то есть там вот, первое больше историческое, второе больше фэнтези, то есть для любителей фэнтези там, конечно, они больше для себя найдут в романе «Змей Горыныч», то есть там с вампирами, с драконами и с прочими там...
Слушай, давай я тебе предложу контракт, я буду твоим иллюстратором.
Ты умеешь рисовать вампиров?
Нет, вампиров нет, и всяких вот этих святош. Я пользовался в молодости, мои картины «Мадонны с младенцами» пользуюсь большой популярностью.
Да что, на рынке города.
Да, и «Распятые Христы», то есть это...
Ну, вон как, что, иконопись, вот что только не узнаешь. Общем, про атеистов, которые...
Да, вот, вот как-то вот...
Со своим религиозным прошлым.
Крещение Руси прошло мимо вот моего творчества.
Ну, да, мне интересно было
никогда не
проблему.
Поздно. Да, не поздно.
Крещение Новгорода, то есть...
Подожди. Который огнем был.
Мы сейчас, то есть, мы сейчас... С одной стороны, это же вольный город, то есть, можно сказать, там, Новгородская республика, то есть, это один из самых вольных городов на России. С другой стороны, христианство туда пришло и было принято, ну, вот, огнем и мечом, это, ну, и там, и все-таки оно было принято все равно, то есть, его приняли. Вот, то есть, как вот рассмотреть эту историю...
Куда бьем деться-то? Куда бьем деться? Там путята, там забава, там это все дела. Добрыня, Никитич сам с этим, вместе с Соловьем
что-то вы все сказки там собрали вместе.
Не, ну даже вся история там собралась, и это самое, все те же Садко опять.
Садко, без него никак,
нет,
да?
Нет, без есть, Садко конечно, там был. Ну что, если мы говорим о мифологии, если все это переплетено так, что не поймешь, где на самом деле история, а где выдумка, вот, и потом все эти персонажи, которые, ну, я подозреваю, что они действительно существовали, что такие имена, что они могли быть, Добрынь, там, Путята, вот, а потом они стали персонажами сказок, былин, и сейчас он мультиков, все очень чрезвычайно популярных, то и где теперь, как кто теперь разберет, где правда, где нет. Но исторически, да, действительно известно, что эти ребята путем там военной операции или спецоперации, можно сейчас по-разному говорить, но то есть они вот победили новгородцев, которые там хотели сохранить свои эти республиканские ценности, да, и языческие в том числе, да, и вот огнем, мечом их подавили.
Слушай, а насколько
похоже все-таки на Трою чем-то даже эта история?
С историей наши слушатели, может быть, нас поправят, но ведь это известно, что Новгород уже в средние века входил в Ганзу, например, да, вот этот союз свободных торговых городов, то есть сохранял какую-то независимость все
во
равно.
Во время крещения туда не входил.
И, понятно, ее еще не было.
И Новгород, и Псков, просто... и все вот эти западные города, их там довольно много было по тем временам. Но, смотрите, давайте вот так просто поставим тему разговора, немножко так сузим. Мы можем сейчас это... Как это мы любим.
Любим. Русские люди. Растекаемся мыслью.
Я хочу о чем сказать. Что вот есть определенное мнение, сложившееся, такое уже оно стандартное, среди и верующих людей, и не очень верующих, и среди ученых, что это вот это событие крещения, это было со всех сторон событием положительным, исторически неизбежным. И у него были вот всевозможные положительные последствия. Что, и в этом отношении вот это был такой шаг вперед и такое прогрессивное начинание князя Владимира в том числе. Да, и вот эта история, мне она не нравится, потому что я не вижу здесь такой предопределенности, во-первых, и, во-вторых, я не вижу, что здесь все настолько положительно. И я считаю, что некоторые вещи могли бы произойти другим путем.
Оказывается, не западник, вы славянофил, что ли, почвенник?
Не-не-не, я в определенном смысле западник, но... Здесь западничество нифига не получилось, извините
как
за выражение.
Не получилось?
А вот так не получилось. Здесь получилось как раз-таки восточничество, южничество и все что угодно. Но вот западничество у нас как не сложилось. Чему свидетельствует как раз сегодняшняя вот дата, которая...
На тот момент.
Ни шута, не празднуется с нашими братьями во Христе, которые там вот на далеком и очень диком Западе.
На тот момент все-таки Византийская империя была прогрессивной страной, да, в которой... которые там были науки на высоте, библиотеки, вообще флот, армия. Да? Это же наследники Римской империи. Это Восточная Римская империя. Да? Они же называли себя ромеями.
Интересно,
там, да?
Какие были в те времена библиотекарши?
Симпатичные, но строгие.
Есть такое мнение, да, что Византии там в Средневековье не коснулось, да, что пока там в Европе гуляла чума, или там, не считая язычники, там эти кочевники бегали, варвары уничтожали, да, Византия развивалась. На самом деле, там Византию тоже в Средневековье очень сильно коснулось. Вот, ну, во-первых, там какой-то вот этот деспотизм азиатский появился. Во-вторых, вот ты говоришь, науки развивались. Платоновскую академию закрыли вот именно при императоре Феодосии, то есть, который как раз такой самый, считай, христианский, один из, ну, можно сказать, первый вообще такой, самый такой ортодоксальный такой, самый убежденный христианский император.
Интересно, языческую эту академию какая-то.
Да, нормальная, то есть, и потом
дело. Были... Ну, мы видим сейчас, вот, сейчас
были
с удовольствием...
Были отдельные недостатки, но по сравнению с там дикой Европой такой, да, в которой, правильно говоришь, там варвары на севере там еще вполне себе влавствовали, да, ну, хотя там начиналась государственность какая-то, там культура, я ничего не против, да, но если выбирать вот просто на чашу весов положить, как это приписывают Владимиру, пути развития, то, конечно, следует признать, наверное, что идти нужно за самыми прогрессивными. Вот если нам сейчас показать, так, ребят, давайте, нам вот у нас выбор такой, вот за кем мы идем? Давайте выбор такой, Монголия, ведь, ну, великая история, потом Золотая Орда, у нас много оттуда, да, у нас слов много такое оттуда, или, ну, например, Германия. Ну, да, и мы такие, Сергей, так, за кем же пойти,
Знаешь что, нет, здесь ты интересно так вопрос ставишь, за кем пойти? Нет, вопрос здесь вообще не стоит. Во-первых, давайте определимся так. Ну, вот это тоже акцентируем на такой вещи. Если... Не забываем, передача, как наша называется, да?
Атеисты против.
Атеисты против. И я хочу вот на чем акцентировать вначале, чтобы потом в конце это не забылось. Потому что у нас всегда в конце...
Давай, акцентируй уже скорее.
Не хватает. Мы сейчас рассуждаем так рационалистически, вот с точки зрения прагматизма. И в таком случае получается, А говорим о вопросах, мы не столько о цивилизационных вообще-то говорим, а мы говорим о крещении. И это не, знаешь, это не просто прорубить окно в Европу, там, в Азию или куда-то еще. Это не только в этом отношении. Если Петр Первый рубил окошки в нашей западной границе, например, то он рубил туда отнюдь не ради протестантизма, католицизма или там чего-то.
Кстати,
там еще.
Его частенько в этом обвиняли.
Ну, это обвиняют.
Что его там подменили. Судом... И он, даже архитектура петровская, она такая пока неопротестантская еще... даже в православном храме.
Слушай, у нас Кремль московский, он вообще-то готический.
Ну, и, между прочим, упразднение патриаршества и учреждение Священного Синода Петровское вполне себе такой вот немецкий придумка, ну, да, как, когда церковь подчиняется государству.
Но Петр Первый, он все-таки более светский человек был. Прежде всего, он как раз-таки интересовался науками, техниками, технологиями, вот этими вещами мирскими. Он не засылал, не присылал оттуда своих попов, чтобы тут народ наш вразумлять. Он не,
может быть, кстати.
Он не рассылал своих послов по разнообразным к буддистам, там, к синтоистам, к кому-то еще там.
Потому что цивилизация. Если бы там была цивилизация такая ему близкая, да, и понятная, которой можно научиться, то бы послал, почему нет?
Нет, но он послал, ну, он же, опять-таки, мы вот сравниваем вот эту историю, которую нам рассказывают про вот эти посольства, которые приехали и тут... очень похож на, знаешь, это, как в американских старых фильмах, коми-вояжеры этим домохозяйкам пылесос свои предоставляют. Так и эти тоже приехали, и давай тут свою рекламировать. Попробуйте наш замечательный ислам.
Между прочим, кстати, тебе должно быть интересно, Сергей Пацаашвили, но я тут подсчитываю на досуге «Повесть временных лет», и там якобы, ну, по крайней мере, автор «Повести временных лет» сообщает о том, что Владимир стал размышлять о принятии такого восточного христианства, позже названного православием, после разговора с философом. Там философ прибыл, как вот Андрей рассказывает, да, и все, да, рекламировали свое, болгары там, ислам, кстати, рекламировали, да.
И болгарки сами.
Да, наверное, немцы, как они названы, да, вот латинское христианство, он такой. А философ, он, пересказывая Священное Писание, добавляя всякие интересные там подробности, я прям зачитался, причем это такой современный перевод, рекомендую нашим слушателям почитать «Повесть временных лет». И не после этого, конечно, Владимир принял христианство, но стал задумываться, ну, то есть размышлял, да, нужно ли или нет. Там довольно подробная такая история, он задавал вопрос этому философу, он что-то ответил. Отвечал вот, такое.
Вопрос,
и мне так кажется, конечно, что, может быть, наше такое поверхностное отношение о том, что, ну, он был, ближе всего была цивилизация византийская, и он хотел покровительства и взаимодействия, и чтобы там научиться уму-разуму, поэтому принял византийскую веру. Это такое, ну, мне кажется, советское немножко объяснение. Возможно, оно более... глубоко.
У нас, возможно, это частично... Вопрос-то, понимаете, я вот свою мысль не до конца не выразил, но мы сейчас вот говорим о том, что о вопросах вот цивилизационных, о вопросах даже религиозных, и у нас выпадает вот эта простая вещь. То есть мы что говорим? Что вот сел, задумался и решил, а давайте мы вот сейчас примем веру вот эту такую-то, да? То есть это вопрос... смотрите, ведь мы говорим о чем? О божественном, о сверхъестественном, трансцендентальном. Понимаешь? И вот это всем прекрасно. И как это было, например, в других историях? И как это было потом в христианской истории, да? И в католической, и в православной. Буквально там несколько, немножечко спустя там... до того, когда приехали эти варяги, братья, значит, этого, штурмом Константинополь, и тут спустилась Мадонна с покрывалом, и тут все это накрыло своим покрывалом и спасла этих самых... Чудо! Понимаешь?
Праздник покрова.
Да, и, пожалуйста, замечательно. Чудо спасло этих христиан, добрых христиан, от злых язычников. А тут, значит... Сидит этот язычник, значит, на перу и думает, а куда бы мне покреститься, в какую такую? Нет, это должно было случиться какой-нибудь гром с небес, там, ослепление его, там, оскопление, я не знаю, еще что-то такое.
Слушай, а мне, я, и например, вот очень благодарен
на этом фоне, тогда бы он бы
монахам,
естественным образом пришел в лоно христианской церкви.
Что они не придумали вот всякие такие истории. Я очень благодарен
им. На самом деле, потому что я думаю, что они еще были на то время
могли бы напридумывать.
Они еще были, еще не готовы к этим. Для них это само по себе был шок, трепет, и они не...
Кто? Те, кто описывали эти события?
Те, кто описывали события, они еще были достаточно, ну, как тебе сказать, еще не настолько прожженные жулики. Они, возможно, еще где-то в душе верили, что это вот действительно так оно все и было. И поэтому...
Ну, так они не напридумывали, в отличие от многих,
уже,
кстати,
авторов. А потом ведь уже сколько было после чудес?
Всяких житий,
Матрона
святых.
Патрона, вот эти все эти истории про всевозможных... Сколько он в Русской Православной Церкви всевозможных святых потом... До сих пор вон какой-нибудь клуб описывают... эти алкаши, и там, потому что они видят эту икону святую, у нас чудеса на каждом шагу возникают. Вот. Сейчас вот где-то тут в соседнем районе, в нашей области, буквально...
Но высоко в горах.
На двери сарая проступило пятно, и теперь все молятся.
Не-не, там, слушай, эта история... Вы обсуждали это в соцсетях, я видел, да. Но эта история уже несколько лет. Вот. Просто когда сносили какой-то храм или разбирали, кто-то большую, она в рост человеческую икону взял и приспособил ее для хозяйственных нужд, сделал из нее дверь в сарай,
вот так
поклеил обоями
чудеса.
Или покрасил, а уже в наши дни там обои облетели, краска слезла, и проступил лик
Николая Чудотворца. Вот так и возникают многие чудеса.
Вполне есть логичное какое-то объяснение. Вот
так самым. Же, как и у многих других.
Ничего такого
чудес.
Чудесного.
И человеческому уму свойственно есть такой способность видеть там в облаках образы.
Слушай,
какие-то и все, что...
Но ты говоришь, что вот что-то такое могло бы быть, но его не описано, понимаешь? Нет свидетельств того, что явился
я поэтому
Владимиру
говорю.
Красносолнышку, сам апостол Павел и сказал, ну-ка, прими христианство,
это
будешь
замечательно.
Лучше. И хорошо, что
это
все замечательно. Честно описано.
И да. Поэтому мы говорим, что здесь Богом-то и не пахло. Вот
ты думаешь, что вот эти вот...
Что здесь политика, экономика, еще что-то, какие-то вот эти такие вполне земные человеческие вещи. И Бога здесь вообще... Он здесь вообще даже, в общем-то, и не нужен. Мы как-то вот его даже не затрагиваем, эту историю. Мы вот это все антураж.
Мне кажется, ограничиваешь как раз понятие о Боге мистикой и чудесами.
А
всякими.
Как же без этого? Если бы остальная
история
бы обходилась без этого, мы берем Библию, начинаем ее читать, и там чуть ли не с самого начала по самый конец
змеи,
драконы, блин, там черти что.
Не обманывай.
Борьба нанайских мальчиков по ночам с этим...
Там змеи, драконы, ну ты его... рассказываешь.
Ну какой?
Про
это...
черепаху великую.
Какой змей? Вон этот, как его...
Левиафан ты имеешь?
Левиафан. Ты ловил ли ты когда-нибудь левиафан вообще на удочку?
Я не.
Попробуй.
Цитирует атеист Андрей Поляков книгу Иова. Слушай, но тут понимаешь, что интересно, что в Библии это на самом деле то, что тысячу лет происходило, там может быть написано на пару страницах, например, да, а то, что происходило в одну неделю, ну, например, земной жизни Иисуса Христа, несколько глав посвящено, да, потому что самые важные какие-то
поближе,
события...
Чуть поближе, но мы здесь больше
они, помним. Нет, ну, там на самом деле есть книги царств или Паралипоменон, там довольно подробно, но опять же, там некоторые...
Вот он ничего...
Слушай, но там какой-то судья был 50 лет судьей, главой государства. О нем две строчки написано. Что звали его так, и мама его
мы
так.
Мы сейчас о событиях, которых вот мы вначале говорили, о новгородских, да? Мы сейчас какую-нибудь найдем берестяную грамоту. Там две строчки мелким почерком. А этот вот, который знать ничего не знает, видеть ничего не видел, целых два романа накатал. Вот разница. Понимаешь? Человеческая фантазия работает, и чем меньше знает, чем меньше информации, тем больше поля для простора. Поэтому, поэтому вот те баснописцы, которые записывали вот эту историю крещения Руси, у них как раз фактология какая-то была под рукой, ну, хотя бы неподалеку, пусть там же не сразу прям конспектировали все это дело, но тем не менее... И им как придумывать...
Но там почти 300 лет прошло, слушай, после событий. Это все равно, что нам сейчас скажут. Петр Первый, это недавно был. Мы сейчас вот о нем тут все помним и напишем. Это 300 лет прошло все-таки.
300 лет, это, ну, по ихним временам, это, наверное, были, ну, бешеные.
Так какая разница? Да, по нашим, что нет, недалеко.
Не по нашему не так.
Ну, Петр Первый, что ты знаешь про Петра?
Послушай своих... 100 лет революции, а как вот вчера? А мы это переживаем, как будто это вот вчера было. А у нас вот столетие революции. Мы можем себе представить? А мы почти жили при ней, такое ощущение.
А Наполеон...
Всего тут два поколения. Ну, у меня бабушка...
200 лет назад.
В этом помнила все эти вот революционные события. Бабушка моя. То есть она была как бы это очевидцей и...
Все равно, слушай, но все равно с исторической...
А в те времена поколения были коротенькие, это по 30 лет. И все, и поэтому за 100 лет там могло уложить.
Даже несмотря на это, судя по описываемым событиям, там через 300 лет после них, все было довольно объяснимо. То есть мистики мало. Жестокости много,
но
предательств то, что творил там тот же Владимир, да, описано вполне откровенно. Хочу сказать, может быть, из-за того, что христианство на Руси было еще таким молодым, и люди еще, да, не научились лукавить врать. И приписывать, врать что ты врать, да.
Да,
они что, довольно наверное... честно описывали. Например, можно же было про бабку Владимира, святую Ольгу, там, насочинять всяких сказок. А она довольно жестокая женщина, если вы...
Были все, как это,
живьем закапывала. Как... И они об этом рассказывают и говорят, да, и о том, как она обманула, кстати, кесарь очень забавно, да. Попросил его крестить ее, да, она говорит, если ты крестишь, то я крещусь. А когда он, это может быть и, конечно, сказка, говорит, сказка, женюсь, а она говорит, я же не могу, ты же меня крестил, ты же мой отец теперь, кто же на отца, за отцов замуж.
То, что там она жестоко была, это очень напоминает вот этот анекдот этот украинский, когда усі злые, хозяин злой, жінка зла, діти злые, усі злые. На заборе написано. Знаешь, злая собака. Так и там тоже. В те времена злы были уси, и собаки, и люди, и бабушки, Оли.
Просто не появилось.
Все остальное.
Потом, впоследствии, Наталья Покловская, которая бы влюбилась в князь Владимира и начала идеализировать его образ. Да.
Она Владимира, что ли?
Если не появилось, говорю, такой Наталья Поклонская в те времена.
Вот. Нет, слушайте, ребят, мы еще опять возвращаемся к чему? Что это все было, во-первых, неизбежно и положительно. И я не вижу в этом, во-первых, неизбежности, потому что, говорят, это способствовало тому, что они там могли жениться на
семью христианских народов.
Русь
была принята.
Это всегда было и до них, и после них, и это никогда не мешало отдавать своих дочерей и брать чужих зятьев. Но это было на индивидуальном уровне. То есть надо тебе жениться. Вот ты конкретно взял и сделал себе обрезание и поехал замечательно Абу-Даби, там девушка красивая. Понимаешь, не обязательно для этого крестить всю свою родню. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня. Я уйду из стада. Пел еще наш замечательный поэт
Владимир Высоцкий. Выбор-то был исключительно такой политический. То есть выбирать католичество, а там феодальное раздвоение.
Не было католичества. Не было.
Смотри, не было.
Было общее христианство.
Я поэтому говорю. Поэтому я вычеркиваю вот эту историю, что обязательно надо было для того, чтобы поддерживать родственные отношения с какими-то там царствами, государствами европейскими или южными.
Слушай, поиграем. Мы не профессиональные и вообще мы не историки. Конечно, да, может быть, Пацаашвили историк. Представим себя. Сейчас популярная литература. Литературный жанр, а у нас есть писатель здесь у нас в студии, альтернативная история такая, да. Давай предположим, да, Владимир Красносолнышко так и остался язычником, да, или например, принял ислам там. Почему нет, там тоже ему предлагали. Болгары тут под боком были вполне себе.
Он отказался, говорит, там бухать нельзя.
Но зато многоженство, а у него был большой гарем там, например.
Видим вино, он любил больше женщин.
Какие-то еще, слушай, говорят, что это все это глупости, не так уж они и пили. И в любом случае, мусульмане, что ли, не пьют? Это тоже немножечко такой легенда, что там нельзя пить вино.
В чем ваша вера? Слушайте, запрещено.
Слушайте, об этом было сказано. В исламских странах виноделие тоже процветало. Вы Омар Хайям читали когда-нибудь? Он там только и делает, что пьет.
Я даже больше скажу. В Коране, на самом деле, Коран не запрещает.
Ничего там нет, никаких таких конкретных запретов. Там просто сказано, что... определенный недостаток.
Если есть выбор, но это нормально не пить. То есть это нормально. Нельзя не употреблять, нельзя злоупотреблять.
Там же сказано про игры, например, азартные. Тут тоже понятно, что это не очень хорошо, но это не есть запрет конкретный. Этого нет.
Запрет, поэтому, они уже как бы из комментариев
поэтому Корана. То есть виноделие судно, виноделие вот процветало в южных районах, и, соответственно, и виноградарство. Но,
кстати говоря, ничего такого здесь нет. Если бы они были тоже немножко похитрее, они бы умолчали об этом там перед Владимиром, а потом
я думаю, что это, вводили. Этой просто истории не было. Ну, не было этой истории. Это выдумка.
Но, слушай, задним числом. Но почему нет, если...
И конечно, это выдумка неграмотных людей,
которые она, очень слушай, ну, как в фильмах показывают, там, ислам. Каждый, вот теперь вы подходите, рассказывать. Конечно, это могло несколько лет быть там как-то, но сама идея о том, чтобы объединить государство под эгидой одной религии, она даже сейчас популярна. Ну, что говорить? Ну, популярна. Ну,
само собой.
Ну, вот у нас сейчас, да, популярна. Есть одна религия в смотри, стране, которая же, государство образующее.
Он же делал, идея. Он же пытался объединить под, опять же, язычеством. И в принципе, ну, как никаких таких особых причин для того, чтобы отказаться от язычества. Ну, ты не говоришь, знаешь, такой аргумент интересный. Значит, типа он собрал всех этих и истуканов в одну кучу, да, и вот это сделал общую религию для всех. А людям это как бы не очень так это, ну, не дало плодов, то есть они все равно не хотели объединяться. Ребят, ну, извините, ну, вот так сразу не бывает. И ислам не сразу вот так приживается. Вот почитайте, как мучился бедный Мухаммед. Ему убегать от своих родни пришлось в соседний оазис, прятаться там среди евреев местных и ждать, пока там накачает сил его маленькая армия. Вот. И не так уж охотно. И точно так же и здесь. То есть, а что он думал, что сейчас он христианство примет, и все сразу кинутся со всех ног, что ли? Опять же, не кинулись. Это сотни лет ушло на то, чтобы христианизировать Русь. И при нем это...
И до сих пор не до конца.
Да, и при нем это не получилось. Поэтому этот я тоже отвергаю с гневом отметаю, что это вот прям такая была острая необходимость, что вот он выбрал лучший вариант. Нет, вполне могла быть языческая Русь. То, что говорят, что это была передовая страна, а это не передовая страна. Ну, у нас были языческие передовые...
Например, ну, там, Египет, Римская империя. Египет, но даже во времена... Может, слушай, тоже, давай много... немножко заглянем вперед от Владимира. Например, да, где-то уже Средневековье. Русь в основном православная, да. Ну, например, на нашей с тобой территории, да, вот где мы сейчас сидим, да, Тамбовская в будущем губерния, ну, земля тут Тамбовская. А здесь мордва и мокша. Еще в средние века вполне себе язычники. Вот у меня сын ездил на раскопки. Знаешь, чем отличаются славянские избы, которые они там раскапывают, и вот мордовские, да? Оказывается, я не знал про это, да, но славяне уже использовали гончарный круг, чтобы делать горшки. Ну, то есть они крутили и горшки делали. А мордва не знала, что такое гончарный круг, поэтому лепила руками горшки вот так, как получится. И это просто, ну, это видно, то есть она раскапывает, слеплено кривенько там, да? А, ну, все, мордовская, значит, хата. А здесь вот ровнее, ну, поровнее там как-то, да, вот эти черепки. Значит, славянская, ну, например.
Пахнет какой-то великодержавным шовинизмом вот это.
А тут, понимаешь, вот без этого не...
Но мы должны
где-то,
понимать,
где-то еще что? В Англии кирпичом-то даже оружие не чистят,
даже
понимаешь?
Даже сейчас традиционные ценности – это ценности, и это там национальные традиции, это национальный уклад. Он гораздо каких-то там запад, вот это веяние вот этого запада, где там вот растлеваются они быстро. Понимаешь? Нет, извините, это в любом обществе, тем более традиционных обществах тогдашних времен, как раз-таки гораздо больше, я считаю, ценились вот эти вечные ценности.
Да ладно, какие-то...
Дедовские.
Слушай, вот учились. Так, все-таки нужно быть таковы. Благодарным сейчас... нашим предкам, которые приведи учились сейчас... чему-то лучшему.
Приведи понимаешь? Сейчас любого человека с улицы и спроси, что он хочет. Западного чего-то? Или хочет он, чтобы здесь развивались традиционные ремесла?
Слушай, ну он, конечно, он облабошенный пропагандой скажет, традиционный, а ему потом скажут, так, выноси из дома все то, что придумано на Западе, и оставляй все, что традиционное. И он такой оставил ложки деревянные, которые там валялись где-то для того, чтобы случаю на ярмарке
не
купил.
Факт, что ложки
а есть ими невозможно, так. Потому что они, понимаешь, в рот-то не лезут здоровые там все. И он говорит, нет, ребят, конечно, мы за наше, за пасконное, за русское, за скрепы. Ну, оставьте мне, пожалуйста, мобильник, который придумал в Америке, сделан в Китае, да? Оставьте мне, пожалуйста, телевизор, который, ну да, Зварыкин, но тоже в Америке, и тоже сделан в Китае. Оставьте мне, пожалуйста, одежду, которая... Понимаешь, ну, реально, реально, мы принадлежим западной цивилизации. Мы ну, уже по прошествии тысячи лет. И если бы не Владимир тогда, я не знаю, кому бы мы принадлежали. Вообще, кто бы на нашей территории здесь жил, знаешь, по большому счету? Кочевники могли бы. У нас земледелие это не очень хорошее, по большому счету.
Есть мнение, что все-таки мы такой промежуточная такая стадия, все-таки мы отдельная цивилизация. Не и западная, и не восточная. Мы что-то такое, вот какая-то такая прослойка очень толстая. От Китая до...
Азиаты, ты хочешь?
Азиаты. Да. И поэтому у нас как раз-таки больше гораздо тяга к каким-то восточным вещам, чем к западным. И мы видим, что с Западом у нас ведь, а даже с христианским Западом у нас трений гораздо больше, чем с Востоком. Гораздо больше получается исторически.
Неправда. И... Неправда, потому что мы просто интересуемся больше Западом, поэтому считаем, что трений больше.
Но мы же знаем, что, например, с Игом как-то задружились те же самые князья.
Тот же самый, это Восток.
Тот же наш святой. И какой-то там он еще какой-то у него там титул, как святой и равноапостольный этот князь. Равнопостный Александр Невский-то тоже какой-то, ну такой, короче.
Это тоже такая историческая байка, не доказанная.
Байка не байка,
монголы, но... Монголы – это азиаты, ну, кочевники. Я вот, например, считаю, что монголы – это...
Деле?
Большинство монголов – это скифы, и, то есть европеоидная раса.
Ух ты, круто!
Знаешь, даже если вот взять,
и мы, может быть, скифы, да, и монголы.
Мы, вполне возможно. Мы-то тоже арийцы. Ну, мы все арийцы, боже мой, мы все арийцы.
Не знаю, арийцы, не арийцы, просто я знаю, что на территории, до того, как появилась Русь, на территории Руси, Польши современной и части Германии существовало государство скифо-сарматов. То есть вот прям непосредственно перед тем, как появилась Русь, потом их оттуда изгнали готы, а потом, значит, появилось государство Русь. То есть,
бог с ними.
Скифы это как раз демонстрируют нам отличную волю такого государственного образования. А вот скифы, кочевники,
пусть скифы, пусть азиатами со скосами
не демонстрируют.
И какими там глазами...
Цитируем сегодня поэтов.
Да, что-то нашло. Отлично. Пусть мы даже индоевропейцы, пусть мы сами все эти самые скифы и кто угодно, замечательно, и даже, может быть, кавказцы, да? Почему нет?
На Кавказе вот. Много скифов.
А, нет, называется же белая раса вообще кавказиан, да, там. Поэтому вполне возможно, что вот мы как раз те, которые высадились на горе Арарате, и вот оттуда сюда пришли. Вот мы как раз те древние потомки этого... Ноя.
Так и все,
отлично.
Да, потомки Ноя.
Вот.
Просто в разные стороны пошли.
Вот мы сюда пришли, так что мы отчасти даже немножечко евреи.
Потомки Иофета. Но Ной не был евреем.
Мы еще не евреи. Нет, еще да.
Там Симхам и Иофет. Кстати, в той же повести временных лет и написано, что мы потомки Иофета, вот и как многие другие народы.
Вот, что дальше? Значит, мы видим, что принятие христианства отнюдь не сблизило нас с Европой. То есть, на самом деле, нет в этом положительного момента. С Европы...
Сейчас мы узнаем у нашего слушателя, сблизил или нет. У нас...
Мы на ножах остались
Кисловодск,
до сих
кстати,
пор.
Это Европа?
Ну, это наш Кисловодск. Конечно. У нас границы теперь...
Алло, Кисловодск, вы Европа, скажите, пожалуйста.
Границы проходят про Гиндукуш какой-нибудь там. Через
Гоби. Здравствуйте. Ну что, скажите, пожалуйста, вот у нас атеист наш родной говорит о том, что мы не Европа вовсе, и зря мы на европейский рельс когда-то вступили, сейчас были бы замечательными азиатами. А у вас как в Кисловодске считается? Европа все-таки или нет?
Здесь уже противоречие. Мы не Европа, потому что напрасно вступили когда-то на европейские рельсы. Но если мы когда-то на них вступили, безотносительно правильно или неправильно, значит, мы уже Европа.
Вот. Да мы с них соскакиваем постоянно. Вот проблема в чем. Мы на них встали, а у нас колея немножко разная получается. Наш паровоз не летит туда, куда все паровозы. Потому что у нас размер колеи разный, у нас разный
путь. У России собственная гордость.
Да, и поэтому не получается у нас быть европейцами-то. Вот,
ну, а
вот
почему обязательно европейцы?
Мы стараемся.
Западные европейцы.
Некоторым хочется быть европейцами, стараются, но потом...
Нет, вот, они как уезжают в Европу, они как-то ассимилируются нормально.
Смотря с какой Европой нас сравнивать, если, конечно... брать Северную Европу, какую-нибудь Швецию, Норвегию, то, конечно, мы совсем не похожи на Европу. Но если брать Восточную Европу, то, в принципе...
Ну, это Болгария, что, это Европа, что ли? Это курица не птица, а Болгария – это не Европа. Нет, нет. Наш...
На разных отрезках нашего исторического
нет,
развития.
Нет, под Европы.
То ближе к Северной Европе. Но сейчас, конечно, да, немножко ближе
к Восточной. Кстати, Алексей, я с вами не соглашусь. Почему? Потому что волею судеб иногда бываю в Финляндии. Вполне себе как-то близко по культуре, мне так кажется. Да, но немножко так позамороженнее, поспокойнее так вот.
Нет, ну, Сергей, под Европой мы понимаем вот эту...
Наши люди.
Германскую и нормандскую, вот эту Европу. То есть,
а древние греки – это не Европа?
Какие древние греки – это ошметки?
А какие-нибудь чехи, англичане?
Это вообще нет. Это любовница Зевса вообще, на самом деле.
Так, нет, подождите, ну, дайте нашему слушателю сказать все-таки, вы потому что так спорите, чтобы мы его отпустили. Алексей, у вас замечание или вопрос, пожалуйста?
Да, у меня можно небольшое объявление сделать.
Ух, ничего себе, если рекламное, то нельзя.
Хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Пожелать вам и вашим близким здоровья прежде всего, чтобы мы с вами и в Новом году могли встретиться и послушать друг друга и пообщаться. И второе, я буквально на днях на YouTube наткнулся на очень интересный диспут между Алексеем Ботоноговым и Александром Панчиным. Он буквально свеженький. Я могу сказать, что это лучший в этом году диспут на тему вашей программы. Поэтому всем настоятельно рекомендую найти его на YouTube и ознакомиться.
Спасибо вот, большое.
А потом запись послушаем.
Мы сейчас говорим, да, мы как бы берем именно социально-политическое устройство государства или мы берем менталитет. Если вот вы говорите, что финны к нам близки, да, по менталитету, может быть, что-то есть общее, но по социально-экономическому, политическому устройству обществ, в которых живут финны и россияне, то это совершенно разные системы. Поэтому что мы сравниваем?
Менталитет, безусловно. Нет, экономическая система-то, она не статична, она меняется. И финны не всегда так жили, как сейчас они живут. Так что были вообще дикие. Финн и что-то там еще-то...
Ну, ты считаешь...
Или не дикие,
Алексей,
как сказал поэт.
Алексей, давайте я вам еще вопрос задам, вы ответите, я вас отпущу, потом, может быть, дозвонитесь, еще время будет. Или кто-то еще нам позвонит по телефону 8 800 30 33 1706. Вы-то как считаете, все-таки в исторической перспективе, спасибо-то надо сказать Владимиру Рюриковичу? Или как-то пожурить его на том свете, сказать, зря ты, Володя, вот подписался под это?
Да, я вас понял. Вот смотрите, вот неделю назад мы с вами обсуждали такую тему, как институт православная церковь. И Владимир как раз-таки, он нуждался в подобном институте. И поначалу была предпринята попытка создания капища языческого в Киеве. То есть некоторая централизация на основе языческих культов. Но, видимо, эксперимент был признан неудачным, и поскольку... общение так или иначе происходило с Византией, они видели, как работает этот институт там, и, видимо, они решили перенять этот опыт и создать его здесь. И, попав на славянскую почву, этот эксперимент прижился, и на тысячелетие, в принципе, он жил, развивался, пережил свою реформацию.
Разве?
Никоновскую реформу, там вот много это. Всего было. И когда пришли, кстати, когда монголо-татарская ига, то, опять-таки, оценив устойчивость и работоспособность этого института православной церкви, монголы не стали его демонтировать, они его оставили.
Но, надо сказать, это было в их традиции, тут бы какая религия ни была, они бы оставили.
Уже не за, так сказать, не за великого князя, а надо было поминать в молитвах хана, но деньги они собирали исправно. И, в принципе, их оставили. Никто попов не разгонял. Церкви татаро-монголы не сносили.
Вот.
И,
они даже...
таким образом, централизацию государства этот институт выполнял то, что от него и требовалось.
Это вода на мою мельницу. Спасибо большое, Алексей. Это вода на мою мельницу. То есть вот это способ такой закабаления вольнолюбивого славянских народов, ну, конечно, очень здорово.
Подожди, в чем же это закабаление?
Ну, вот, видишь, исправно. То есть это такая оккупационная история. Навязали,
между прочим,
то были свободные, там, скакали эти...
Хан не собирал налогов с церкви, и церковь не отдавала ему. Чем замечательно процветала во времена этого ига, да?
Потому что церковь призывала, она и до сих пор призывает молиться за любую власть, она ее считает от Бога, какая бы она ни была, хан, президент, там, я не знаю, кто угодно, или фюрер, что мы тоже знаем, да, там, о письмах товарищу дорогому фюреру немецкого народа. Так что это очень удобный механизм, я согласен. Может быть, именно поэтому он так понравился князю Владимиру. Может быть, это и было причиной, что вот этот даже... институт, он же, да, он не притащил сюда университет, он притащил институт церкви. Извините за такой неудачный каламбур. Но,
слушай, когда появились все-таки монастыри и письменность, и история, мы бы ничего, наверное, не узнали ни о каком князе Владимире, его предках и потомках, да, если бы не православие, которое уже укоренилось на Руси. И, кстати, насчет того, что... Что очень помогло там государственности, к сожалению, не сразу и помогло, потому что вот эта средневековая раздробленность и междоусобица, несмотря на то, что все были православные со всех сторон, да, но вполне себе Тверь воевала с Владимиром и считала врагами на века, да, потому что как же так?
И это нигде не работает. Слушай,
послушай. Рязань вместе с ханом шла грабить Москву, вполне себе. И
да.
Без всякого, да. И наоборот. Да,
казаки с Мининым Пожарским уже дошли до Москвы только из-за того, что ему разрешали грабить местных крестьян. А так бы они, что бы они бросили свой дон, батюшку? Нет. Они лучше пограбили, поехали каких-нибудь персов.
Ну, поэтому не так, что
этот аргумент тоже в пролете. Понимаешь, объединению не способствовало. И я вам больше скажу. Это и в Европе не способствовало объединению. И точно так же резали немцы разные там эти... Сколько их там тоже всяких этих княжеств... Европа.
Но вы тогда противоречите себе. Была. Вы говорите, было принято христианство, чтобы объединить и чтобы подчинить, но не объединили и не подчинили.
Я
христианство не дожило тысячу лет.
Нет, то, что оно дожило, это, знаете же, значит, болезнь, вот бывает, заразится человек каким-то этим, и он его и травит глиста, а он живет до конца. Это не в том проблема, что лекарство там, а просто вот, ну, не
шпагали. В одних людях живет Бог, в других дьявол,
поэтому, а в большинстве поэтому просто... Этот аргумент здесь тоже, что это помогло объединению Руси. Ничему это нигде не помогало. Это помогает исключительно раздробленности. Европа, но, собственно говоря...
Я, между прочим, и не отстаиваю вот эти имперские
национальность. Ведь все тоже лет 200 назад вот эти национальности начали себя воспринимать.
Но смотри, точь, все равно, вот Андрей, даже несмотря на то, что...
Слушай, Сереж, даже во времена Первой мировой войны не было вот этого понимания в простом вот, черном народе о национальности, и там какие-нибудь псковские говорили, ну, что нам эта война до нас не дойдет, хотя там, ну, это Галиция где-то там не совсем уж так далеко, а ведь дошли немцы до Пскова-то. Понимаешь, для них это не было вот это объединяющим каким фактором, и все равно, да, и даже христианство, что там православные, ну, да, в нужном, вот чем да, интересна религия, она, когда надо... Всегда можно подкладочку это сделать, что это, о, сербы, братушки, это же наши, православные, давайте поедем. Ну, если надо, этим сербам точно так же вставили бы по самому, это самое, поляков каких-нибудь, они уничтожали же поляков, хотя они тоже христиане, ну, пусть не православные, но тоже христиане, и поляков не любили, до сих пор у нас вражда с поляками. На каком-то действительно уже...
У вас атеистов, вражда с поляками?
На генетическом уровне. У нас русских. Вот.
Не знаю. Ну, я, например, такой... Мне нравится идея, то, что языковое какое-то единство, славянские народы все-таки друг друга понимают. Может быть, не так хорошо. Ну, есть, конечно, там до сих пор... А вот недавние вот эти события, Украина уж с Россией разругалась, например. Снял
с языка. И они кучу аргументов предоставили, что русские слова и слова действительно...
Например,
славянских,
да, что русские вообще не славяне,
что тут больше у нас тюркизмов, и русский, например, язык, такой винегрет из каких-то тюркских, немецких, голландских, привезенных вот Петром Первым.
Ну, скажи, пожалуйста, я
и тебе... И славянский все-таки... там вообще крошечка, но наш русский язык это вообще...
Ты с этим согласен. Ну, ладно, мне все равно нравятся славянские языки, я хоть одно из пяти слов понимаю, и то хорошо. Это не финский, тебе, где совершенно непонятно, что они имеют в виду. Но скажи, пожалуйста.
Они же эти самые, вот они же
тоже... Финно-угры.
Они могли бы тоже не быть православными, и вполне себе цивилизация. И на них-то, я думаю, что это в меньшей степени подействовало. И ничего, и живут как нация.
Они не христиане давно. В смысле, они были католиками, лютеранами, там есть финская православная церковь, протестантов много.
Они это помимо
того... вполне себе, между прочим, страна такая с глубокими христианскими корнями. В отличие, между прочим, от России, где они сильно подсечены. Но я тебе хотел задать вопрос.
Да-да-да.
Насчет объединения все-таки. Ну, ведь человек так устроен, хочется ему объединяться. Ну, потому что выжить проще, потому что в племя как-то может защищаться. Человек, да?
Да.
Потому что, ну, стадное животное, как многие говорят. Ну, что делать?
Нет, не стадное, что? Общественное.
Общественное, животное, например, да.
Как говорил Аристотель.
И политическое, и общественное.
Например.
Человек не живет
но чего же плохо? Почему плохо как-то иметь какую-то идентичность не только языковую, но и религиозную? Ну, в том смысле, что общую веру иметь. Вот сейчас я тебе объясню, почему. Вот я задаю этот вопрос. Ну, атеистам, например, да. Я протестант. Потому что я вот... Приезжает парень там из Африки, а он в протестантской среде вырос. И несмотря на то, что культура-то разная, ну, на самом деле, да, но у нас вот есть общие какие-то ценности, потому что у нас с ним общая вера, да, и мы с ним находим общий язык. Приезжает какой-то белый американец там, да, вот просто у нас, я просто раз смотрю в нашей общине, на одной скамейке сидят сирийские христиане, да, которые православные, африканские христиане, и американские христиане, и русские христиане. Вот как так получилось, я прям хотел сфотографировать, да, и у них есть общее, это их вера, да, их исповедание, хотя, кстати, сирийцы были православными, там, эти баптисты, африканцы там из какой-то евангелической церкви, ну, неважно, да, они все верят в Христа. И меня это радует, потому что это, на самом деле, показатель того, что люди могут дружить, они могут иметь что-то общее, они могут мирно сосуществовать, да, а когда у каждого, ну, индивидуальная какая-то вера. Вот сейчас посади этих людей, один верит в черную кошку, другой в зеленых человечков, третий в привидение, четвертый в светлое будущее, пятый в светлое прошлое, да, и сказать, ну-ка, ребят, давайте что-нибудь сделайте вместе. Он говорит, да я с этими вот этими язычниками ничего общего иметь не хочу, потому что мой бог Мокша гораздо лучше, чем их там бог какой-то еще.
Нет. Если люди захотят, если у них есть причины для конфронтации, они найдут... Этот за «Спартак» болеет, я там за «Зенит», и все. И
у понеслась. Нас постоянный слушатель Станислав.
И мы русские при этом, мы в этом православные, при этом русские, и мы будем лупить друг друга с огромным удовольствием, потому что этот за «Зенит», а я за «Спартак» или наоборот,
зря,
такая разница.
Совершенно зря.
И все.
Совершенно зря.
Поэтому
Станислав, пожалуйста,
здесь не имеет значения.
Вам слово, Станислав у нас на связи.
Здравствуйте,
добрый
Станислав.
Добрый вечер, да. Это Станислав, действительно, вы меня уже узнаете.
А я записал ваш номер просто.
Очень старый друг.
Ну хорошо, я коротко, как обычно. Значит, Сергей Степанов, специально для вас. Значит, 450 лет до Иисуса был китайский философ, миротворец, военный инженер и так далее. Сын плотника, кстати, Мо Цзы его звали. И вот он, изречение у него. «Самое главное желание неба – любить всех людей на свете». За 450 лет до Иисуса. Это первое. Второе. Ну, я уже говорил, религия вообще это инструмент господствующего класса для добровольного подчинения широких масс этому самому классу. Христианство не исключение. Вот. Третье. Значит, ну, сейчас, к сожалению, не могу указать точный источник, но до 15 века на Руси не было могил по христианскому обряду. Это информация для размышления. Ну и последнее. Вы знаете, вот быть спасаемым, это ведь идея не русская. Она не соответствует русскому менталитету и не подтверждается, собственно говоря, русской истории. Русская идея – это спасать, а не быть спасаемым. Ну, один простой пример. Европу и мир, значит, от Гитлера спасала Россия, совершенно они христиане. Россия помогала Америке избавляться от британского владычества, ну и много других примеров, включая даже хазарский каганат ростовщический. Вот. А идея быть спасаемым, она, как известно, родилась в семитской, а говоря уже в еврейской среде, и для семитов, и конкретно для евреев. И это чисто такая вот еврейская идея и еврейская ментальность. Вот такие вот дела. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Аплодирует Андрей Поляков.
Ну, а что? Ну,
чего конкретно?
Тешит мою, эту самую, гордость моего великого.
Что ты спасаемым быть не хочешь, а хочешь спасать.
Нет, я это вот в себе, лично, в конкретном себе, я это себе очень хорошо чувствую. Именно вот эту...
Ну, так с этой идеей как раз и есть этот забавный лозунг «Мы русские, с нами Бог». А Бог – спаситель, да, поэтому мы с ним вместе вот идем спасать. Например,
ну,
да?
Ну да, ну это вот это наш свой собственный языческий бог. И поэтому и говорят, что это вот русский бог живет, это самое, как под крышами, да? И ничего не получилось, никакого христианства на самом деле. самом деле не получилось вот того, что в Библии, ни черта не получилось. Получился вот свой какой-то местный русский, конкретно русский вот бог, который вот он такой.
Ну, вот, это же, к сожалению, слушай.
Поэтому тут ничего такого.
Сейчас есть,
не получилось у князя
Владимира создать. Ну, это тысячу лет назад было. Есть надежда, что в современном мире все-таки, когда доступ к информации, он практически всеобщий, да, люди как-то могут разобраться. Вот я, например, общаюсь с христианами разных исповеданий. Да, и надо сказать, что за последние даже 20 лет я наблюдаю, что взаимное проникновение идей и образов жизни, да, оно... Но ну, для меня совершенно очевидно, когда я встречаю православных людей, которые там, ну да, князь Владимир, но они ведут вполне себе такой протестантский образ жизни, например, да, они там трезвенники, они, у них общины есть, они друг с другом взаимодействуют, у них какая-то трудовая этика есть, да, вполне себе протестантская. Я ничуть не против, они мне довольно близкие люди в этом смысле. Когда я встречаю протестантов, которые довольно уважают, жительно относятся к традициям, в том числе православным там, и русским, да, и говорят, ну вот мы живем в стране с православной культурой, и это нормально. И по-моему, у христианства вообще, ну, неважно там какой конфессии в России, не то, что там светлое будущее, но оно есть, по крайней мере, потому что в моем детстве говорили, что, ну, это просто, и оно так выглядело, что осталось чуть-чуть суеверных людей, бабушек, вот они умрут, и уже не будет никакого христианства, потому что, ну, просто за ненадобностью, да, наука доказала, что Бога нет, и они естественным путем уйдут все. В нашем городе существовала одна церковь, которую, ну, просто я мимо проходил там по набережной и смотрел, как на какое-то чудо чудное, которое не имеет будущего точно, и как-то пытался запомнить, потому что детям потом расскажу, что вот, как оно выглядело. А сейчас колоколин настроили, церквей, ну, монастырей, знаешь, как-то... общин разных есть.
Я думаю,
есть.
Что не обольщайся. Это, знаешь, мне вот напоминает вот этот кадр из, ну, из во многих таких фильмах «Терминатор». Это когда там он ее уже раздавил прессом, и он такой глаз открывает, и последний раз его так... И потом опять глаз закрывает.
Кстати, это, 30 это лет вот... фильму «Хищник», надо сказать, да, вот это, исполнилось
это,
сегодня.
Я думаю, что сейчас вот этот всплеск религиозности, это вот такой предсмертный такой огонь.
Да? Да? Ну, да. Не знаю.
Она еще цепляется, она еще вот это на инстинктах еще пытается там у кого-то ухватить религия, но она уже мертва.
Вернемся к этому вопросу лет через 20. Пожалуйста, посмотрим. Напомните нам, чтобы мы посмотрели, как оно там сложится. Это была программа «Атеисты против», атеист-философ Сергей Пацаашвили, воинствующий довольно такой атеист, я даже не знаю. Ну,
да никакой я воинствующий, я очень миролюбивый, что вы?
Ну, воинствующий. Андрей Поляков и совсем не атеист Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания, до встречи. И с Рождеством вас и Новым годом, в том числе наши друзья-атеисты и
выпейте за наше здоровье. Что там у вас положено
по вашим... Валерьяночка, пожалуйста. Этим?